приглашаю вас в театр, в учебный театр на Маховой.
Северный ветер.
Всем добрый вечер еще раз. В студии по-прежнему ведущая Ирина Озерская. Сегодня у нас 28 марта, а буквально в эту субботу, 1 апреля, на сцене учебного театра будет показана самая мистическая повесть Николая Гоголя. И премьера спектакля 1 апреля совпадает с днем рождения великого русского писателя. Сегодня мы поговорим об этом спектакле, об этом произведении с режиссером-постановщиком, студентом еще, Александром Сиренко. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И одним из участников спектакля, актером Владимиром Юровым. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте я представлю немножко, что это режиссерский курс Анатолия Аркадьевича Праудина. Праудин у нас очень известный и в городе, и вообще в России режиссер. Работал он, если петербургские брать театры, и в ТЮЗе, и в МДТ-театре Европы, и в БДТ. В театре на Таганке, если говорить о Москве. В общем, режиссер очень известный, и, как я понимаю, вы второй его набор, да?
Да.
Сейчас вы на каком курсе учитесь?
На третьем.
Скажите, Александр, это ваш первый вот такой полноценный спектакль?
Да.
Тогда почему именно «Вий Гоголя»?
Для работы на втором курсе был обозначен материал. Это были «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Вий», и мистические повести Гоголя. Как-то так получилось, что магистральной работой стал «Вий». Ну, для многих ребят. Каждый приносил какие-то этюды, и из этюдов потом тоже у каждого складывалась какая-то более-менее цельная работа. Так и вышел этот спектакль, так и родился.
То есть он со второго перетек на третий, да?
Да, мы весь второй курс занимались Николаем Васильевичем, мы им только и живем, в том числе сейчас занимаемся мертвыми душами. Но ведь как-то он полюбился нам, и многие студенты, режиссеры нашего курса занимались именно Вием.
А о чем эта история лично для вас? Ну, о чем вы ставили эту историю?
Ну, наверное, существует две стороны в человеке всегда. Ну, какая-то божественная и греховная, дьявольская. И Вий для меня не столько как бы о мужчине и женщине, хотя этот тоже пласт есть, но о душе, о том, как сохранить себя, наверное, как остаться на своем пути, как не поддаться, как не свернуть, как сохранить в себе какое-то чистое.
Особенно и в наше время. Эта история, кстати, всегда, наверное, современна.
Да.
Для меня, прежде всего, это история искушений человека. Когда в начале пути, особенно в молодости, человек слеп, он не видит в целом свою жизнь. Он совершает ошибки, получает какой-то жизненный опыт, а потом уже осознает, собственно говоря, пал он или не пал. В частности, как святые. Вначале они были великие грешники, но потом что-то внутри происходило, и они приближались к Богу, они начинали действительно не глазами видеть, а видеть душой. Внутреннее зрение возникало. Хама, он, с одной стороны, был как все в начале. Так же гулял, пил, веселился, что-то делал, зарабатывал какие-то деньги. В какой-то момент, дойдя до определенной крайней точки, он почувствовал, что у него хотят забрать душу. И вот здесь он стал сопротивляться, в этом и конфликт. Сначала он отвернулся от Бога, Бог отвернулся от него, но все-таки, когда он почувствовал, что Бог отвернулся от него, он попытался спасти свою душу. И вот этот подвиг был оценен, и он оказался на небесах, потому что не предал, несмотря на то, что от него отвернулся Бог, он его все равно не предал, он пошел за ним. Он сумел побороть эту всесилу ценой собственной жизни, физической жизни, но душу он спас.
Почему вы считаете, что отвернулся от него Бог? Он же ему все три дня в церкви-то, в общем-то, он молился, ему помогал?
Да, я объясню. Там в конце произведения Хама слышит некий такой голос, ему кажущийся, что, мол, не смотри. И он все-таки поддается этому искушению посмотреть туда. И вот этот момент смотрения, он все осознает, что он сделал. Вот эта секунда, буквально секунда, что он сделал, Бог его не спасает физически, но спасает его душу, потому что он в этот момент внутренне, это в тексте нет, он внутренне кается.
То есть такое прозрение, да,
да,
приходит к нему?
Потому что там вся эта нечисть, фактически она замирает, останавливается, и потом эта церковь так и остается заброшенной, там больше ничего нет.
Не происходит.
Ничего уже, да, не происходит.
Здесь еще важен постоянный выбор Хамы. В каждой ночи и вообще в каждой сцене, получается, перед ним стоит выбор. То ли он действительно поддается какому-то искушению, то ли он остается с какой-то вертикалью, с этим крестом, со стержнем. Так получается, что всегда все равно через какие-то искушения Хама так или иначе приходит к этой вертикали. И в конце, поэтому он и очищается, спасается от этого окончательного грехопадения, и какой-то оплот веры здесь мне видится.
Мне всегда было, когда вот первый раз там знакомилась с произведением, и позже, когда перечитывала, всегда было обидно, что все-таки он умер. Он все-таки, мне казалось, что он все-таки сумел преодолеть вот эти искушения, соблазны в себе, а все равно умер.
Так вот это и есть цена этого спасения.
Ну, все другие-то не умерли, хотя, в общем-то, не лучше его.
Паночка тоже умерла.
Паночка? А, кстати, что с Паночкой, вот по-вашему? Тоже вот мне всегда было интересно, почему она ведьма? Что с ней случилось такого? Почему она стала ведьмой? Вы наверняка, когда разрабатывали с актерами вот предысторию персонажа, говорили об этом. Что с ней случилось? Почему она ведьма стала? Когда?
Ну, мы думали и о Паночке, конечно, но...
Ну, не так глубоко.
В значительно меньшей степени, да. И все равно мне кажется, что вся эта история, она больше про Хаму. И вся эта церковь, и Паночка, и все герои вокруг — это все Хама. Это все какие-то, может быть, составляющие его души, какие-то его раздирающие. И Паночка, как знак соблазна и искушения, она является к нему только тогда, когда он уже
готов когда, соблазниться.
Когда он уже попался на крючок. И она является только каким-то пиком этого искушения.
Символом.
Да.
Получается, история, как и многие классические истории, вот о том, что вы, с чего вы, собственно, начали, о доброй и злой стороне человека, о светлом и темном, который присутствует в каждом. И вся наша жизнь — это какая-то борьба и выбор, да, между вот этим. Вы все ребята молодые, да, там 20 лет, не знаю, может быть, чуть больше. И такие философские копания. Ведь как вы готовились? Что вы изучали, когда готовили постановку?
Здесь, конечно, вся среда, и мастер курса, и однокурсники все предполагают такой процесс глубокого погружения. И Анатолий Аркадьевич на этом настаивает.
Мастер курса, он очень тонко оценивает какую-либо жизненную ситуацию, и он умеет общий какой-то информационный поток сузить до очень конкретных вещей.
Направить как-то.
Направить,
да.
Направить наши какие-то жизненные впечатления, наш жизненный опыт именно в тот творческий материал, которым мы занимаемся, в том числе Гоголя. Конечно, влияет сама личность Гоголя, его биография, его отношение тоже к жизни, его жизненный путь. И если проследить вот его произведения, в том числе петербургские повести, то это тоже жизнь Гоголя. Ну и вообще, если посмотреть все, в общем, мировую какую-то культуру, много очень людей творческих и писателей, и живописцев, и режиссеров, и неважно, драматургов. Это все равно их жизнь, их мировоззрение, их мироощущение. Здесь вот что касается в том числе вот и Паночки. Для Гоголя женщина все-таки это что-то такое опасное. Вот это в том числе и образ Паночки. И мастер, конечно, без него этого бы спектакля, естественно, не было. И без каждого человека на курсе этого бы спектакля не было. Что Александр, он в большей степени вдохновитель, он создатель сценографии, идей, музыкального оформления, и так далее, и так далее. А мы уже шли за ним и старались увидеть его какой-то образ и передать это зрителю.
А у вас были в жизни такие похожие ситуации, когда вы вот реально что-то выбирали? Вот или я сейчас сюда, и у меня будет один путь, и не всегда хороший, или я сюда, и у меня будет, может быть, более трудный, но более правильный.
Ну, каждый день.
Каждый день.
Вот утром сегодня лежу, и тяжело как-то встать, а нужно идти на пару. И думаю, вот не пойду. Даже на таком примитивном уровне. Но это постоянно происходит с нами, даже на таком уровне. А это начало. Ну, такое смешное какое-то, нелепое, примитивное, наивное, но все равно в каком-то маленьком масштабе, но это так.
Это всегда преодоление себя, даже в маленьком масштабе, как вы сказали.
Но если это гипертрофировать, увеличить, то это и будет Паночка. Можно же в этом завязнуть на всю жизнь и дойти до точки невозврата.
Ну, я постарше Александра, у меня жизненный опыт побольше. Я согласен с Александром, то, что какое-то падение начинается с какой-то буквально мелочи, и так у Хамы случилось, что ну, он попал в такую среду. И вообще там интересно, в произведении там весь хутор, он как будто и отец Паночки в том числе.
Ну,
нам
очень странно.
Показалось, да, что хутор — какое-то воплощение какого-то мирового зла, с которым Хама пытается бороться, ведь там есть момент, когда он пытается сбежать и не может сбежать. Я когда в детстве смотрел фильм, это было какое-то... Я как-то
внутри,
да, сломалось что-то. Для меня было, господи, почему он не может сбежать? Вот это «я не могу сбежать». Как мы в жизни зациклены на этом, что на своих каких-то грехах, привычках мы не можем из этого выбраться и бежим по кругу. И только смерть нас выводит из этого круга, либо какое-то дикое волевое усилие. У меня был в жизни момент, когда для меня была девушка, которая была воплощением некой паночки, вот это немного демоническое создание. Был момент, когда я мог совершить какое-то зло в отношении нее, потому что она меня не принимала, мою там любовь, ну, как вот бывает по молодости лет. И я хотел что-то разрушить, мне дико хотелось в том числе разрушить ее жизнь. Но я что-то внутри преодолел, что-то я с чем-то справился, и это был мой какой-то тогда очень важный выбор. И я не ушел в эту сторону зла, я пошел куда-то другой дорогой.
Остается только поаплодировать, потому что молодость — это не каждому дано.
Да, сила любви, она в чем заключается? Когда ты можешь от чего-то, наоборот, отказаться, а не взять эгоистически, то есть не отнять, не присвоить себе. Тогда это, возможно, любовь, потому что ты по-настоящему любишь не себя, а кого-то.
Да, совершенно с вами согласна. Если отойти от личных историй, снова к спектаклю, к самому непосредственно, вы говорили вот о сценографии, о музыкальном оформлении. Расскажите об этом. Я знаю, что музыкальное оформление с Гоголем обычно не ассоциируется, да, вот группа Pink Floyd.
Pink Floyd. На самом деле группа одна из любимых, конечно. И она, когда я слушал, это случайно возникло тоже. От какого-то одного трека, от какой-то одной композиции вдруг все и пошло. И возникла идея вот вплести музыку Pink Floyd и сделать какой-то вариант таких открытых зонговых каких-то вставок в спектакль. Она очень театральная, она очень сценичная. Ну, то есть не весь рок-н-ролл, не вся музыка вообще пригодна для театра, как мне кажется. А Pink Floyd, в них что-то есть магическое, как мне, опять же, кажется.
Но их концерты, я могу вам честно сказать, всегда очень театрализованы.
Ну да, и вот все эти шоу вроде «Стены», на это тоже опора была. Наверное, и суть его, Pink Floyd, их тексты сами, ну, к примеру, вот «Стена». Когда они поют, что нам не нужно образование, нам не нужно ничего. Это же тоже имеет место быть, как раз вот, мне кажется, в этой истории искушения и в самой среде рождения хамы, среди киевской семинарии, когда вот эти бурсаки какие-то, ну вот как нормальные, я думаю, школьники, лет 16-17, они же все кутят, они же все гуляют. Естественно, до Бога им уже дела нет, хотя они семинаристы. И, по сути, они будущие
священники, да,
проповедники.
Священники, да.
Но до Бога им дела нет уже. И никакого Бога нет в них самих. И отсюда возникла другая, значит, история, когда вот эти ребята, они стали, ну, в голове сначала стало так представляться какими-то извращенными иконами. Но вот как икона теряет свой сутевой смысл, и форму, соответственно, тоже как-то теряет. И вот эти извращенные иконы, которые как бы и в ребятах есть, ну, в смысле в гриме, и потом в самом пространстве, когда появляется церковь, которая, ну, опять же, как я уже говорил, и какая-то его душа, и церковь без Бога, вот как этот мир весь, отсюда все вот и пошло развиваться дальше. Никакого специального вектора на современность не было. И как бы осовременить Гоголя такого задачи не стояло.
Ну, это что-то пограничное. И музыка сама, она такая пограничная. Немножко даже не то, что магическое, я бы еще добавил, мистическое, очень атмосферное. Это какое-то, знаете, как у молодежи, альтернативное движение, альтернативная позиция, отрицание чего-то, когда мы идем против общества и системы. И тогда мы попадаем в соблазн уйти очень далеко от этого всего и потеряться, потому что мы тоже не знаем. Ну, вот молодежь не знает этого направления, а что там. И вот эти вот герои, они ищут себя в этом мире, они пытаются отыскать, что для них важно. И попадаются как раз вот в руки не очень хороших, то чтобы даже людей,
существ. Да.
Потому что если посмотреть на сегодняшний мир, молодежь ловит на успехе, на том, что они могут свою жизнь сделать красивой, сказочной, заработать денег, при этом не совершая никаких усилий. Тут ключевое слово «красота» в том числе, потому что хама, он попадается на красоту паночки, он поражен этой красотой, и он даже на мертвую смотрит, он не может оторвать глаз. И вот этот блеск и мишура в том числе, ну, может, я так далеко, конечно, ушел, но в этом есть что-то невероятно притягательное.
И очень современное, вот как вот вы правильно сказали, молодежь ловит сейчас на успех, но это очень внешний успех.
Тут еще так совпало, что основные цвета иконописи – бордовый, голубой и охра. И цвета Pink Floyd, они очень перекликаются. Так, наверное, получилось случайно. И еще к тому, что сказал Владимир, как раз музыка, если говорить о музыке, то она возникает только в моменты каких-то чертовских, именно дьявольских проявлений. То есть Pink Floyd как олицетворение какой-то вот иной силы дьявольской.
Александр, вы играете и главную роль Хамо Брута сами, да?
Да.
А вот Владимир...
У нас очень интересные роли. Получаемся мы как бы такие люди театра, которые надевают маски то одну, то другую, то третью. Сначала мы друзья, хамы...
Бурсаки.
Да, сокурсники, получается, в семинарии. Потом мы превращаемся в волков. Потом эти же волки становятся слугами паночки. Потом жителями вот этого хутора. Потом мы превращаемся в иконы. Потом опять в каких-то жителей, в демонов и так далее. И частью становимся общего пространства. Мы как раз олицетворяем ту дьявольскую, ту демоническую силу потустороннюю, с которой пытается бороться Хама, которая его сковывает и держит в своих руках и не выпускает.
Интересно было работать столько образов?
Да, очень интересно, потому что, ну, не чувствуешь, что ты играешь какую-то роль второго плана. И вот ребята, которые вот Ренат и Слава, наши троица, как единое целое.
Как бы друзья вот первые.
Да, да. Угу. Мы единое целое, которое неразрушимо. Ну, вот такая получается антитроица, что ли.
Какие у нас параллели сегодня, интересно.
Не, ну так и выходит.
Пинк Флойд обидели.
Нет, ну Пинк Флойд это обидели.
Ну что, олицетворение. Ну, я понимаю, что это...
Ну, это все слова, конечно, потому что, мне кажется, зритель, когда увидит спектакль, он что-то, наверное, для себя свое вынесет.
Конечно, да. Напомню, что сегодня мы говорили о премьере в учебном театре на Маховой, премьере спектакля «Вий» по самой мистической повести Николая Васильевича Гоголя. Кстати, и день премьеры, 1 апреля, совпадает с днем рождения великого русского писателя-классика. Мастер курса, что поставил спектакль, а это, напомню, режиссерский курс Анатолия Праудина, один из самых интереснейших российских театральных режиссеров. Кроме 1 числа, 1 апреля, спектакль на сцене учебного театра Российского института сценических искусств, а именно так ныне называется Театральная академия. Так вот, еще раз «Вий» появится на сцене 19 апреля и тоже в 19 часов. Ну, а рассказывали нам сегодня о нем режиссер-постановщик спектакля Александр Сиренко и один из актеров-участников Владимир Юров. Спасибо вам, ребята, и встретимся на премьере. Удачи!
Спасибо, до свидания.
Спасибо большое, до свидания.
На этом я, ведущая Ирина Озерская, ненадолго прощаюсь с вами до 11 вечера.